Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Фильм «Тарантино. Омерзительная восьмерка». Кинообозрение с Андреем Загданским. «Европа. В ад и обратно». Книжное обозрение Марины Ефимовой. «Нью-Йоркский альманах». Любимов, лауреат фонда Барышникова. Памяти Курта Мазура. Сегодня в первой передаче Нового года мы с Андреем Загданским, как и обещали в последней программе 2015-го, представим нашим слушателям и читателям фильм Квентина Тарантино «Омерзительная восьмерка». Прошу вас, Андрей.
Итак, Саша, мы с вами посмотрели, вероятно, главный фильм 2015 года «Омерзительная восьмерка» «The Hateful Eight» Квентина Тарантино. Прежде чем мы поговорим о фильме, я хочу обозначить основные компоненты содержания этого сверхфильма прошлого года. What make a man brave a blizzard, kill in cold blood? I'm sure I don't know. Действие картины разворачивается в штате Вайоминг спустя несколько лет после гражданской войны, то есть в 1865-1867 году. Охотник за головами Джон Рут по прозвищу Палач, его играет Курт Рассел, всем хорошо известным, везет пойманную им беглянку Дейзи Домберг. Дейзи играет Дженнифер Джейсон Ли. Дейзи разыскивается за убийство и приговорена к казни через повешение в городке Ред Рок. И именно туда везет ее Джон Рут, чтобы передать в руки правосудие и получить положенное ему вознаграждение, а именно 10 тысяч долларов, немалые деньги. По пути они встречают двух незнакомцев, бывшего солдата маркиза Уоррена, в исполнении афроамериканского актера, любимца Квентина Тарантино, Сэмюэла Джексона.
Которого мы все, конечно, помним по гениальной игре в фильме «Бульварное чтиво».
Абсолютно верно. И южного перебежчика Криса Мэнкса, его играет Уолтон Гоггинс, который называет себя якобы новым шерифом городка Ред Рок. Застигнутые в пути во время метели, четверка наших персонажей находит убежище на перевале в лавке Мини, которую играет Дана Гурье.
Это не только лавка, это еще и гостиница.
Это постоялый двор. Постоялый двор, где вместо хозяйки они натыкаются на очередных незнакомцев. Боба, Демиан Бешир, присматривающий за постоялым двором, генерала конфедерации Смитерса, его играет Брюс Дер, ковбоя Гейджа, Майкл Мэтсон, и редроковского палача Момбрея, его играет Тим Рот. Итак, 8 персонажей, они, собственно говоря, и будут составлять омерзительную восьмерку нового фильма Квентина Тарантино. No one said this job's supposed to be easy.
Nobody said it's supposed to be that hard, neither. Фильм, на мой взгляд, совершенно замечательный, и он прибавляет к Тарантино еще одно измерение. Самое поразительное для меня в этом фильме заключается в его смелости. Тарантино дерзкий человек. Вы подумайте, он собирает людей на вестерн. Они привозят специальные проекторы, чтобы показывать это на широком экране. Каждый показ такого фильма стоит 80 тысяч долларов. Вот мы с вами ходили на такой специальный просмотр. И все это предполагает яркий фильм, где происходит масса действий, перестрелки, погони. Ничего подобного. Фильм начинается увертюрой, так как это было раньше, в 60-е годы, когда были большие фильмы, вроде «Клеопатры». Дальше идет небольшая и, в общем-то, незначительная сцена на пленэре, а потом они все оказываются в этом постоялом дворе, и дальше они оттуда не выходят. Все остальное – это разговоры. Во всяком случае, первую половину фильма. Вот тут начинается то, что меня приводит в полный восторг. Это фильм-пьеса. Это фильм, в котором герои обмениваются монологами. Это даже не реплики, это монологи. И эти бесконечные разговоры держат нас на крае сидения. Я уже не первый раз это говорю, но повторю еще раз. Я считаю, что Тарантино – лучший писатель сегодняшней Америки. И эти монологи, они имеют, знаете, какое-то шекспировское звучание.
Каждый видит свое. Вы находите в Тарантино литературу в данном случае. Я нахожу кинематограф. Начнем с самого начала. Как сказал замечательный американский актер и режиссер Клинт Иствуд, в Америке существует два оригинальных жанра – вестерн и джаз. Я не совсем согласен, но тем не менее в этом утверждении известная доля истины есть. Что происходит? Начинается музыка. с первыми тактами музыки я подумал, боже мой, я не слышал такой великолепной вестерн-музыки со времен Серджо Леоне. Интересно, надо посмотреть обязательно, кто же композитор, дурак, думаю я. И тут же появляется надпись, кто композитор, Эннио Морриконе.
Это очень любопытная история, потому что он 40 лет он не писал музыку к вестернам. Более того, он сказал, что никогда не будет работать с Тарантино, потому что он старую его музыку использовал не по назначению, как считал композитор. И тем не менее, когда Тарантино попросил его написать музыку, он согласился, знать ему 87 лет. И он точно получит Оскар за эту музыку.
Я себе не могу себе представить, чтобы он не получил Оскар за эту музыку. Она настолько богата, настолько прекрасна. Помимо вестерна, есть еще одно качество. Она шекспировская. Она полна страсти. И она высоко драматична. В общем, с моей точки зрения, восхитительное музыкальное начало фильма. И очень важно то, что она сделана так, как вы говорите. Сделана увертюра. Потом будет перерыв. Фильм показывают двумя порциями, и мы опять слышим музыку. Это совершенно восхитительно. Я такого никогда в кинотеатре по-настоящему не испытывал. Я знаю только, что «Спартак» был так показан в свое время, когда он выходил на экране.
Я хочу сказать еще вот о чем. Для того, чтобы охарактеризовать своих персонажей, он использует речь. Конечно, мы еще не чувствуем все эти бесконечные нюансы акцента, потому что каждый из них говорит с другим акцентом. Например, человек, который выдает себя за палача, он говорит с английским акцентом, очень интеллигентно объясняет, почему он палач. Монолог этот дивный. Этот палач говорит, вот смотрите, если вы повесите вот эту вашу жертву, то это будет ковбойская справедливость, варварство. А если я ее повешу, то это будет цивилизация.
Бесстрастно, бесстрастно.
Бесстрастно, потому что вы ее повесите, вы ее мстите. А я мне все равно, я не знаю, кто она такая, я выполняю свою работу. То есть разница между варварством и цивилизацией только в фигуре палача. Это речь Яго. Вы чувствуете, это же шекспировский злодей, который перевирает так все наше представление о морали, что мы уже не можем с ним не согласиться. И в этом, конечно, гигантская риторическая мощь тарантиновского письма.
Вы видите в фильме театра, я опять буду говорить о том, что я вижу кино. Вот что интересно, что важно. Что все это бы не работало никогда на сцене театра, поскольку Тарантино наслаждается насилием. Оно супер натуралистично. И здесь очень интересное качество Тарантино вообще и фильма этого в частности. Фильм оставляет у вас ощущение радости, но радости, с которой примешано чувство вины. Так, в детстве я смотрел «Великолепную семерку», которую мне нельзя было смотреть лет в 6. Почему? Вот это вот наслаждение насилием. Тарантино его создает. Он создает ожидание насилия и потом наслаждается насилием на экране. Что очень интересно, одна очень важная деталь. Я специально пересмотрел «Резервуарные псы» Тарантино. В фильме полно крови, полно жестокости, смерти и убийства, но это все обладает некоторым натуралистическим, пугающим, страшным качеством. В следующей уже картине, в «Бульварном чтиве», Тарантино подвешивает насилие между страшно и смешно. Здесь он делает следующий шаг. Никогда Тарантино не пропускает возможности показать насилие на экране. Обратите внимание, как у великих кинематографистов. У того же, предположим, Брессона. Персонаж взял топор, вышел за пределы кадра, вернулся с кровавым топором. Сила ужаса заключается в воображении.
Это традиция театра, когда все преступления совершались за сценой. Это еще идет от древних греков.
У Чехова герой кончает собой за пределами сцены.
У Эсхила тоже.
Почему? Потому что вам нужно... вам, автору, включить воображение зрителя. Тарантино не дает вам такой возможности. Все, что можно показать страшное, кровавое на экране, он обязательно покажет. Он ничего не оставит вашему воображению, кроме ожидания насилия.
Станции 5, зайти.
Насилие, скажу я, перефразируя Маркса, это повивальная бабка искусства. И настоящее искусство без насилия не обходится. Будь то греческий театр, будь то Шекспир, будь то даже Чехов, у которого тоже ружье стреляет. И это не случайно, потому что насилие – это, конечно, узел, который разрывает все драматургические сцепы. И сцепление, которое без насилия нельзя было бы разорвать. То, что римляне любили смотреть на гладиаторские бои, то мы смотрим на широком экране 70 миллиметров. И это лучше всех понимает Тарантино, который благодаря этому сумел сделать то, чего не сумели сделать другие режиссеры. Он сумел зарыть рвы. Когда появился постмодернизм, была знаменитая статья «Зарывайте рвы». И речь шла о том, что элитарное и массовое искусство должно соединиться вновь, как это было во времена Шекспира. И я бы не сказал, что кому-нибудь это хорошо получалось. Но, например, Антониони, такой тонкий режиссер, который работал с массовым кино, он использовал все жанры, детектив, например, все жанры, которые используют массовое кино. Но это все равно осталось элитарным кино. «Профессия репортер», «Забриски поинт», «Крупный план» – все это фильмы для элиты. «Тарантино» – фильм для всех. И в этом я вижу его, не побоюсь сказать, величие.
Между прочим, «На последнем дыхании» – фильм для всех. Таких примеров, вероятно, много. Но, знаете, я подумал, что «Омерзительная восьмерка» – это и есть восьмиразные воплощения Квентина Тарантино. Они на самом деле не полнокровные персонажи, а они функции его замысла. Замысел очень серьезный. На самом деле это принципиальный комментарий о фундаменте американской жизни. Та самая реплика, на которую вы сослались палача, о том, есть ли это справедливость или ковбойская справедливость, через сложные перипетии, которые я пересказывать не собираюсь, ведет к фундаменту, на котором построена Америка. Тарантино, кажется, разваливает абсолютно все вокруг этого фундамента. И фундамент встряхивает. Но потом выясняется, что фундамент остается. Та основа, на которой построена Америка, стоит. Принципиально, фундаментально стоит.
Мне очень понравился комментарий вашего сына, который первый посмотрел фильм и сказал, что это самый патриотический фильм, который он в своей жизни видел. Это довольно странный комментарий, но он абсолютно прав. Потому что это фильм о том, как гражданская война расколола американское общество, а потом оно склеилось. Но при помощи все того же насилия. Очень характерно для Тарантино, что последние три его фильма все имеют отношение к истории. Мне кажется, что Тарантино пытается вскрыть исторические корни нашего существования. И он это делает в уникальной, единственно присущей ему манере. Но делает это так, что мы чувствуем себя некомфортабельно. Фильмы Тарантино никогда не позволяют нам удовлетворить свое чувство справедливости и спокойно уйти домой. Ничего подобного. То же самое с этим фильмом. Справедливость восторжествовала самым страшным, самым кровавым, самым диким образом. Но она восторжествовала. И мне кажется, что Тарантино хочет сказать, что иначе не бывает. Got room for one more. Почему она омерзительная восьмерка? Потому что они все негодяи. Их всех можно понять. В том числе совершенно потрясающий персонаж. Это женщина, которую везут, чтобы ее повесить.
Она получит Оскар тоже.
Она получит Оскар, несомненно, потому что ее уже номинировали на все премии, которые только бывают. И это Дженнифер Ли. Актриса, она уже совсем не молода. Ей уже за 50. И она решила, что карьера ее закончена. Брат ей сказал, говорит, ну все твои решения о том, что ты хочешь из кино, достаточно позвонить Тарантино, и ты передумаешь. И вдруг позвонил Тарантино. Ее спрашивают, как вам может нравиться роль, в которой женщина прикована в основном по наручникам. Как феминистка, современная женщина. Как вы можете на это смотреть? Она сказала замечательно. Тарантино как раз делает феминистские фильмы, потому что она не женщина, она убийца. Она не требует никакого специального обхождения, потому что она точно такая же, как и мужчины. И в конечном счете она тоже вызывает симпатию. У него нет негодяев, которые были бы окончательными негодяями. Мы все равно испытываем к ним какую-то симпатию, как и к персонажам Шекспира.
Они все обаятельные, артикулированные негодяи. Завершая нашу длинную беседу об этом фильме, я хочу обратить внимание ваше на принципиальное разрешение. Он заканчивается странным, смешным, диким, кровавым, по-своему нелепым, но он заканчивается катарсисом.
Как и все фильмы Тарантино. Я размышлял на эту тему, думаю, мне говорят, ну как ты можешь смотреть Тарантино? Ты же не любишь чернуху. Вот, например, фильм «Груз 200», который был довольно популярен в России. Тебе же не понравился этот фильм? Почему тебе нравится Тарантино? Я подумал, в чем разница между чернухой и трагедией? В том, что трагедия поднимает нас. И трагедия – это чернуха, которая сочетается с юмором. И опять-таки Шекспир. У Шекспира всегда есть шут, который обязательно переводит трагическое в трагикомическое. И Тарантино следует именно этим образцам. Я бы сказал, что это не просто фильм, а это фильм-опера, в котором все преувеличены, в котором гипербола торжествует. Но это картина, которую нельзя не посмотреть. Потому что если вы хотите понять современную культуру, если вы хотите понять, что такое кино 21 века, смотрите Тарантино. Move a little strange, you're gonna get a bullet. Not a warning, not a question.